Продолжаем разговор о великих реформах Александра II. На прямой связи со студией кандидат исторических наук, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Амиран Урушадзе. Амиран, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Минусы земской реформы. Давайте тоже, так сказать, опять же, к сожалению, коротенько, потому что впереди еще у нас и судебная, и военная. Но вот что касается минусов.
Да, ну, если коротко, главное противоречие в том, что... и вот вы про вот эту цитату, да, сказали, что это было что-то похожее. Это, кажется, Катков, да, главный редактор.
Да.
«Ведомостей». Тут что имелось в виду? В том, что... местное самоуправление после земской реформы, оно случилось так, что это, как знаете, как двоевластие получилось. То есть, с одной стороны, были земцы, было земство, которое было выборное и занималось, там, как я уже сказал, больше хозяйственными нуждами, а с другой стороны была губернская администрация, которую тоже никто не отменял. И вот они как раз-таки вступали в противоречие. Вот то, о чем вы сказали перед перерывом, перед новостями – о том, что ну вот где-то земство и пыталось что-то сделать, там что-то починить, что-то еще изменить, что-то, может быть, открыть, какую-то больницу или школу там, или еще что-то, но годами это не удавалось, а потом приводило к катастрофическим последствиям. Очень многие такие случаи как раз-таки объясняли, что объяснялось вот этим двоевластием. Земства иногда наталкивались на противостояние, такую борьбу за определение вектора развития на местном уровне со стороны губернской администрации. Каждый тянул одеяло на себя, и это вызывало не только конфликты, но в том числе и вот такие очень серьезные коллизии иногда с вполне трагическим исходом в местной жизни. То есть, ну, можно пример разный приводить, ну, в частности, если говорить о сфере образования, то есть образовательные программы, то, чему учили, было исключительно в компетенции государства, а на местном уровне, соответственно, позицию государства транслировала губернская администрация. Да? Mm-hmm. А земство должно было заниматься исключительно какими-то инфраструктурными хозяйственными вопросами, там, помещениями, учебниками и всем остальным. И вот в серой зоне вот этой борьбы двух начал, то есть с одной стороны выборного земского и с другой стороны административного губернского, и случались вот такие провалы, взаимное непонимание, которое приводило к, по сути дела, иногда к простою в делах. И вот в этом такая противоречивый половинчатый характер реформы, что вообще было, ну, в общем-то, довольно характерно и для вообще многих других реформ Александра II, в том числе, как мы уже раньше говорили, неделю назад для крестьянской реформы. Она тоже была такой половинчатой, компромиссной.
Судебная реформа. Ярчайшим, с моей точки зрения, памятником вот этой вот судебной реформе является произведение братьев Карамазовых, «Суд над Дмитрием Карамазовым», которое мы сейчас читаем, и он мало чем отличается от того, что мы видим, например, в голливудских фильмах. Ну, например. Ну, правда, ты, когда видишь всю вот эту вот драматургию, то, что называется состязательность, да, прокурор, адвокат, да, и так далее. Угу. Это очень круто. Но, правда, вот, так сказать, я не так давно осилил «Братья Карамазовы». Очень современно выглядит вот эта картинка суда. Ну, и, в общем, это заслуга Александра II и его вот этой вот судебной реформы. А, так сказать, давайте напомним, а что же было до этого, до этой состязательности? Как строился судебный процесс?
Судебный процесс строился очень архаично. То есть он был не состязательный, там не было вот такой ораторских схваток. Он был письменный, то есть необходимо было просто представить определенные доказательства. Не было присяжных заседателей, не было присяжных поверенных. Присяжные поверенные – это адвокаты. Дела рассматривались очень и очень долго. То есть просто запрашивалось мнение различных бюрократических структур, там, Сената, иногда по важным делам министра юстиции. Дела передавались из уездных, затем в губернские органы, затем в Сенат. И, соответственно, был полнейший простой в делах. Да? То есть дела рассматривались, как я еще раз скажу, просто годами. И люди не могли разобраться, кто же все-таки прав и виноват. И главное... главный недостаток, что на всех уровнях вот этих была ужасная коррупция. То есть все зависело от того, насколько кто обладал определенными знакомствами, как бы мы сейчас сказали, блатом, что могло бы, в общем-то, склонить чашу весов судебного разбирательства в соответствующую пользу. То есть и главное, что суд был совершенно непрозрачен. То есть он был совершенно непрозрачен, о нем не писали газеты. И более того, Вот министр юстиции, тут очень показательно есть цитата, министр юстиции, который занимал эту должность на протяжении значительного периода царства Николая I, Виктор Никитич Панин, он там с начала 40-х и до, если не ошибаюсь, до 1662 года был министром юстиции. Он вообще, у него есть такая замечательная фраза, что не нужно распространять знания о законах среди населения. Это может быть большой угрозой. Вообще нужно, чтобы знали о законах только служащие Министерства юстиции. При этом, как мы знаем,
очень удобно, правда?
Да, да, при этом, как мы знаем, в законах Российской империи было написано, что незнание законов не освобождает от ответственности. Ну, это такой тезис, который нам очень хорошо знаком. Вот, поэтому это была такая совершенно непрозрачная, очень предельно забюрократизированный такой суд, и более того, он был не лишен соответствующей коррупции и вот такого блата, который, в общем-то, и делал суд крайне несправедливым. Но и главное еще, суд был очень медленным, то есть это было очень и очень долгие процессы, тяжбы, которые шли не то что годами, иногда даже десятилетиями. Количество нерешенных дел было совершенно гигантским, то есть это вот нерешенные дела, они копились, какая-нибудь ревизия обнаружила, все хватали за голову, как же такое может быть. Да, и Николай I тоже, он когда бывал в Сенате, в том числе в департаментах судебных, да, Сената. Он приходил в совершеннейшее бешенство, и известен случай, когда он пришел в Сенат, не нашел ни одного сенатора, которые должны были заниматься, в том числе, судебными делами, выносить решения по судебным делам. Он бегал по коридорам Сената и кричал: это кабак, а не государственный институт. Да, то есть это была, конечно же, серьезная проблема. И многое поменялось в 1964 году. Не то, что многое, а ну, практически все поменялось. При этом нужно понимать, что подходы к решению вот к этой судебной реформе, они еще даже предшествовали отмене крепостного права. То есть вот сразу в 1957-59 году было несколько проектов, как все-таки попытаться судебные учреждения, судебный институт модернизировать, были проекты Блудова и известного юриста и государственного деятеля, но они были такие довольно ограниченные. Ситуация, конечно, поменялась в 1961 году, это влияние, да, отмены крепостного права на судебную реформу. Стало ясно, что судебная реформа должна быть тоже более, ну, такой радикальной, более такой полнокровной, полновесной. И она прошла, тут, ну, главное, о главных достижениях мы знаем, то есть это состязательный суд, это всесословный суд, все были объявлены равными перед законом, затем было отменены телесные наказания. Тут надо отметить, что они не везде были отменены, то есть в волостных судах они сохранялись, но вот в других судах, их на других уровнях их уже не было. Ну и здесь, конечно же, присяжные заседатели. Это очень важно, что присяжные заседатели, они появились, это было то, что было в Европе и в Северной Америке, жюри. Да? Mm-hmm. И действительно, поэтому вам очень напоминает, да, то, как это там в американских фильмах проходило. Действительно, это было настоящее зрелище. Тут очень важно, что судебные процессы, наиболее резонансные, они освещались в прессе. То есть это обеспечило такую, как модно сейчас говорить, транспарентность, да, такую открытость, прозрачность судебного процесса. Вот. И при этом к судебной реформе ее интерпретируют по-разному. Вот чаще всего говорят о том, что она была самой последовательной реформой, она была самой такой вот радикальной, самой успешной, самой эффективной. Есть другая точка зрения, что судебная реформа, она просто списала те образцы, которые были в Европе, и применила их к России. Ну, в значительной степени это было списано с тех устройств суда, которые были введены в Европе еще в наполеоновское время. Наполеон, вот он не только был завоевателем, как мы с вами знаем, но еще и таким тоже довольно известным реформатором. Там гражданский кодекс Наполеона, который
Амиран, был у нас, простите, пожалуйста, у нас слушатель, да, к нам дозвонился, 95-95-91-2. Давайте, так сказать, предоставим тоже возможность, да, высказаться, конечно, аудитории, а потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анастасия из Петербурга.
Да, Анастасия, здрасте.
Спасибо большое за интересный эфир. У меня такой вопрос. Вот поговорили о Крымской войне, а у меня интересно, почему Николай I, такой патриот России, который уделял много внимания армии, почему он не смог закончить Кавказскую войну, которую вел практически все свое царствование, а вот Александр II смог? Что
хорошо
такое позволило ему это сделать?
Классный вопрос, спасибо большое. Мы обязательно поговорим о Кавказской войне, обязательно, только чуть позже. Так сказать, я вас тоже заинтригую, чтобы вы не отключались, а слушали нас как можно дольше. Вот я обещаю вам, что через какое-то время мы об этом поговорим. Буквально 5 минут. Сейчас мы с судом тогда давайте закончим. Анастасия, спасибо большое, что дозвонились. Амиран, понятно, последовательная, классная, необходимая реформа для того, чтобы государство было современным и уж, простите мне это, значит, слово вульгарное, справедливым. Но я вот думаю, а где взять-то судей столько?
Почему вульгарным-то? Ну, справедливым.
Ну, да. Так сказать, где, я просто думаю, а где взять этих людей? А где взять этих судей, так сказать, которые должны буквально по щелчку пальцем перестроить сознание, так сказать, перестать брать взятки, перестать штамповать обвинительные заключения, вдруг, так сказать, прислушиваться к мнению присяжных заседателей. Это все тоже очень современно. Мы тоже слышим о необходимости там судебной реформы в настоящее время в России. А где же их взять-то, этих судей?
А очень просто, Алексей. Россия страна большая. В больших странах реформы проводить проще, чем в маленьких. Вот то, о чем вы говорите, если страна маленькая, и населения не очень много, и университетов немного, и все как-то, и городов немного, крупных университетских, вот в таких странах сменить людей, ответственных за принятие тех или иных решений на различных уровнях, очень сложно. В больших странах реформы проводить легче в этом смысле. И Россия большая страна. Вот то, о чем вы говорите, это тоже современники удивлялись. Да некем же взять эти реформы. Да кто ж будет? Да кто чего? Как? Людей нет. Оказались, есть люди. Вот есть люди. Есть люди в университетах. Университеты хорошо очень работали к тому моменту. Да, это знаменитая образовательная реформа еще Сергея Семеновича Уварова. И в этих людях как раз-таки недостатка не оказалось. Тут вот то, о чем вы говорите, я коротко скажу, потому что у нас еще много тем дальше. А кто проводил реформы? Реформы проводили не министры. Не министры. Реформы проводили люди, чиновники такого второго ранга, которые занимали посты больше всего руководителями, чаще всего руководителями департаментов министерств. Потом они стали министрами. Но вот именно они делали эти великие реформы. Боже мой, кто бы мог подумать, что у нас есть какие-то руководители департаментов, которые способны провести реформы. Но в этом и величие таких, извините, да, величие великой реформы, что она показала, что люди есть. Потому что Россия, еще раз подчеркну, большая страна, с большим, Российская империя, тем более большая страна, с значительным населением, которое, среди которых было достаточно людей, которые готовы были взяться за это дело.
Просто вот. Кажется, что дело-то в сознании. Ну как, ну до этого жили там ну, 1000 лет, да, так сказать, брали взятки, решали эти вопросы, а тут надо вдруг что-то там по-другому.
А вот смотрите, как была устроена судебная реформа. Тут очень важно, судьи стали несменяемы.
Угу.
Судьи стали несменяемы. Тут очень важный момент, знаете, чтобы понимать, вот что такое великие реформы, я один маленький эпизод расскажу. Один из архитекторов судебной реформы, Марк Николаевич Любощинский, очень интересная личность, он там судебные уставы разрабатывал и так далее, он был сенатором Кассационного департамента. Ну вот Сенат, Кассационный департамент, это один из высших таких эшелонов судебной власти в России. И вместе с тем, он еще вместе с земцами активно выступал уже после проведения реформы в 60-х годах, активно выступал в качестве такого оппозиционера к Александру II. Он там требовал, что не требовал, а говорил о том, что нужно дальше развивать реформы, может быть, ограничить самодержавие и все такое. Александр II был в бешенстве, и он повелел немедленно отправить в отставку Любощинского. Вот просто немедленно отправить его в отставку. А ему говорят, Ваше Величество, а вы же подписали положение о судебной реформе. Там написано, что судьи несменяемы. Для Александра II, он был просто, Александр II, поражен. Он сказал, подождите, я рассчитывал на то, что они будут свободны от министерского произвола. То есть министры не будут отправлять легко в отставку тех людей, которые их не устраивают, которые вот там не поделились, которые там не приняли какого-то важного решения. Вот от этого же я думал, что они свободны. Они говорят, нет, они вообще свободны. И от вас тоже свободны, Ваше Величество. И к чести Александра II, он не стал ничего отменять. Он с этим согласился, Любощинский остался на своем месте, а потом еще и пошел на повышение, стал членом Государственного совета. Судьи несменяемы, они независимы. И, соответственно, они могут принимать решения, руководствуясь прежде всего правом. Тут очень важно еще отметить, что великие реформы и судебная реформа повысила уровень профессионалов, юристов и вообще гражданских чиновников. То есть в Российской империи кто главный человек, абсолютно главный человек в Николаевское царствование и до великих реформ Александра II? Военный. Вообще Россия, Российская империя – это военно-политический проект. Вот в отличие от Британской империи, которая коммерческий проект, безусловно. Mm-hmm. Это военно-политический проект. Человек в эполетах, прежде всего, руководитель этой страны. Да, его авторитет колоссален. А тут другое. Тут пришли специалисты с университетским образованием, которые разбираются в законах, и они почувствовали, что они теперь не просто какие-то такие ребята где-то на помойке, они тоже руководят этой страной. Это было очень важно, осознание собственной идентичности и собственной гордости за то, что делаешь свою работу. Вот именно это и позволило судебной реформе стать успешной в тех аспектах, в которых она была успешна.
Да, пришли специалисты, так сказать, и решили. Это кажется фантастическим чем-то. Ну, что-то так, нет, такого, нет. Такого не бывает.
А почему это
но потому что мы меряем нынешними рамками. Я иронизирую. Амиран, переходим от этой истории. Очень, мне кажется, такой классный мостик заключается в том, что Александр II умел слушать. Умел слушать. Вот мы только что услышали там прекрасный сюжет из судебной реформы. Но по Кавказской войне ведь он тоже послушал. Он тоже послушал, как говорят. И вот мы возвращаемся к вопросу Анастасии. Коротко там, так сказать, о предпосылках. Понятная экспансия Российской империи, Закавказье, присоединение многих земель. Вот вопрос остается Кавказа. Действительно, со времен Николая идет, значит, вот эта вот война. Был Ермолов при Николае, а у Александра был Борятинский. Вот кажется, что...
Не, Ермолова как раз-таки Николай отправил в отставку.
А, видите, вот это мои...
Николай отправил Ермолова в отставку, да.
Да, но Борятинский был при Александре II. И кажется, так сказать, тоже, когда читаешь...
Есть, на 100%.
Да, что во многом заслуга именно Борятинского в том, что Александру удалось, так сказать, можно сказать, быстро завершить эту войну.
Да, спасибо. Ну, тут и вопрос Анастасии нужно отметить, действительно, очень хороший. Тут сразу какая-то хорошая подготовка чувствуется. Здесь что очень важно? Конечно же, Александр Иванович Борятинский, который стал кавказским наместником и командующим сначала отдельным кавказским корпусом, затем кавказской армией, он сделал очень многое. И Борятинский вообще был близким к Александру II человеку. Он был его адъютантом, они были друзьями. А тут с этим как раз-таки все понятно. Но важно и другое. Важно то, что Кавказская война – это самое длительное военное противостояние в истории Российской империи. То есть вот по самым таким... Есть такая короткая версия Кавказской войны, это с 1801 по 1864 год. 63 года, да, то есть это гигантский срок. И за это время российская армия, которая была на Кавказе, она что делала? Она училась воевать в новых условиях. Потому что Кавказ, это Кавказская война, я просто коротко скажу, это совершенно другая, не похожая война, не похожая на те войны, которые Россия вела в Европе. Там нет никаких генеральных сражений, это такое постоянное интенсивные такие боестолкновения, стычки, атаки на коммуникации, на линии коммуникации и так далее. То есть там не было каких-то точек на карте, которые можно было бы взять и на этом Кавказскую войну завершить. Нет, это такая герилья, то есть партизанская война, которой нужно было найти, научиться кавказскому способу ведения войны и победить. И вот отдельный Кавказский корпус, он на протяжении этого длительного времени, он учился воевать по этим законам. И не случайно в самом отдельном Кавказском корпусе, Кавказской армии сформировалась особая субкультура. Настоящий кавказец. Вот мы знаем, да, настоящий кавказец – это определение Лермонтова. Там существо полурусское, полуазиатское, наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес. В военном отношении настоящий кавказец – это ветеран кавказских войн, который знает горцев, который знает, как они воюют, и который готов к этой войне. А еще сформировалась за эти годы целая корпорация боевых генералов, не фазанов, как называли, которые приехали на гастроли, чтобы быстро получить там заветные кресты, и бросали людей в совершенно непродуманные атаки, которые заканчивались многочисленными жертвами. А люди, которые всю свою жизнь воевали на Кавказе, которые прошли генералы, которые прошли боевой путь там, от рядовых, от прапорщиков до генералов. И они знали эту войну. И вот как раз-таки совмещение всех этих условий, с одной стороны, армия, которая была подготовлена, вот эта ветеранская корпорация, которая знала, что такое война на Кавказе, для которой война на Кавказе – это был привычный мир. С другой стороны, это, конечно же, Борятинский, как человек, который облеченный доверием императора Александра II. И в-третьих, еще очень важный компонент, что Александра II Борятинский убедил в том, что необходимо увеличить количество войск для такого решающего рывка, для решающей победы. И вот эти три составляющие как раз-таки позволили России в 1659 году на северо-восточном Кавказе победить самого упорного и, безусловно, самого талантливого руководителя сопротивления горцев, имама Шамиля. Но война продолжалась до 1664 года на северо-западном Кавказе. И, кстати, ее уже же заканчивал не Борятинский, а великий князь Михаил Николаевич, брат Александра II. Это очень важно, что Александр II, понимая, что Михаил Николаевич закончит Кавказскую войну, он был отправлен на Кавказ в 1662 году, заканчивал войну на Кавказе представитель династии Романовых. Член императорской фамилии, великий князь, брат царя. Это очень высокий статус этой войны и подчеркивание престижности Кавказа в составе Российской империи.
Угу. А ведь еще действительно классно, и это в каком-то смысле объясняет военную реформу, да, всеобщая повинность воинская и так далее. Ну вот, пожалуйста, да, императорская фамилия.
Более того, тут не просто объясняет. Тут, смотрите, Дмитрий Алексеевич Милютин, тот человек, который делал военную реформу, он служил начальником штаба Кавказской армии при Борятинском, а вообще был ветераном Кавказской войны и воевал здесь еще в 30-е годы 19-го столетия. Тут можно много параллелей провести.
Да. Слушайте, всегда меня удивляла история Толстого, там, Лермонтова, которые во многом воспевали кавказский характер, кавказский дух, вольность и так далее. Не то, это наиболее яркие примеры, а там в русской литературе их огромное количество. Ну, то есть воспевали врага. Ну, по факту получается. Что это за культурный феномен такой?
Это большой культурный феномен. Это вот русская литература о Кавказе и вообще Кавказ в русской культуре. Это очень важно. Вообще, на самом деле, русскую культуру представить без Кавказа невозможно и без этой кавказской темы. Тут, понимаете, не то, что воспевали, но для русского человека и, конечно же, для русских великих писателей Кавказ вообще был большим потрясением. То есть это был край, который был совершенно не похож на великорусские губернии. Да? То есть это вот, ну, представьте себе, по России едешь там из Ростова-на-Дону в Москву, и пейзаж практически не меняется. Да? Ну, там леса там появляются там ближе к Москве. Да? А Кавказ, что это такое? Тут вроде леса, тут равнина, тут дальше горы, тут стремнина, да, тут какие-то горные потоки. Это было большое потрясение, смена такой пространственной горизонтали на пространственную вертикаль. И, ну, и Кавказ, в конце концов, это очень красиво. То есть это было что-то, что производило большое впечатление. Поэтому Лермонтов так писал о кавказских красотах. Да. И люди, соответственно, удивляли. Потому что горцы были... не случайно горец вообще был человеком очень популярным в русской культуре. Ведь горцев, ну, которые уже перешли на службу Российской империи, их с удовольствием приглашали в модные салоны петербургские. Потому что, ну как, это вот что-то такое совершенно необычное, это совершенно другой человек. Это было удивление, да, такое вот, и где-то даже, да, такое удивление, не то что преклонение, но, по крайней мере, вот такое отчасти восхваление противника и региона, который необходимо было присоединить к России. Да, это было и очень многие качества горцев, которые, безусловно, ну, такая вот открытость, это как у Толстого в «Хаджимурате», такая открытость, где-то искренность, где-то, когда человек исходил не из соображений там лести, еще чего-нибудь, а просто из соображений таких совершенно жизненных, да, искренних, это, конечно же, производило впечатление.
Да, и ну и свобода, ну и свобода. Свобода, в первую очередь, воля вот та самая, она, конечно, да, не могла не подкупать, вот с моей точки зрения. Ну, конечно, сказать, выросшие в государственном устройстве механизме люди видели других абсолютно. Абсолютно
ну,
других.
Ну да, которых... это у Толстого в повести «Казаки» очень хорошо написано. Когда вот Оленин, там, дворянин, он уезжает на Кавказ, и он затем проклинает отчасти свое прошлое, которое такое очень искусственное, все такое искусственное. А тут вот все такое натуральное, естественное. Это была где-то, конечно же, экзотизация Кавказа и его жителей, но это значительная часть русской культуры, это производило большое впечатление на русского человека, такое удивление. Ну и Кавказ и сейчас на русского человека может произвести большое удивление, и, мне кажется, производит.
Да, это правда, это правда. Ну что, 3 минуты у нас осталось на Аляску, на продажу Аляски, которая тоже случилась при Александре II. Вот любопытная вещь. Российско-американская компания... такая копия британской Ост-Индской, так сказать, отдали корпорации земли, и потом выясняется, что корпорация то ли не справилась, то ли действительно нет смысла содержать там, постоянно подпитывать деньгами, и страна вынуждена продать свои земли.
Ну да. Во-первых, российско-американская компания – это не первый случай, когда таким коммерческим или полукоммерческим структурам выдавали фактически право руководить какой-то значительной территорией России. Вспомним Строгановых. Строганову руководит практически да. гигантской территорией за Уралом. То есть это тоже полукоммерческое такое предприятие. А потом здесь важно понимать, что российско-американская компания, Алексей, вы здесь совершенно правы, она была, да, вот это что-то такая, копия какой-то вестинской компании. Но при этом влияние государства было очень сильно. И влияние государства здесь можно хотя бы просто понять, кто продал Аляску, кто принял решение о продаже. Правительство, Александр II, там, чины, директор и члены главного управления российско-американской компании вообще ничего не знали, что оказывается в 66-м году, в декабре 66-го года было принято решение о продаже, а в 67-м году, там, в марте, по-моему, уже продали. И это тогда становится понятно, кому же все-таки принадлежала Аляска. Поэтому тут влияние этих коммерсантов я бы не стал преувеличивать. Увеличивать. Да, но, наверное, ваш вопрос, почему продали, да? То есть, вот, наверное,
почему продали, и тоже, так сказать, когда читаешь, там, может быть, это опять из нынешнего, так сказать, кресла, места и пространства, а когда читаешь, что типа вот, ну, а что нам там ссориться с американцами, мы союзники, зачем портить отношения, там, не сможем защитить и так далее. Сразу хочется найти какой-то подвох. А может, подкупили, а может, еще что-то там, знаете, но это тоже вот особенности восприятия. Больного сознания, да.
Нет, ну да, тут подозревать это нормальное дело. Вообще очень хорошее качество для человека, который любит историю, да, для любителя истории, тем более для профессионала историка, это подозрительность. Вот подозрительность в этом смысле это очень хорошее качество. Но здесь есть какие-то объективные факторы продажи, безусловно. Ну, первое, это была единственная заморская колония Российской империи. И, конечно же, было очень тяжело ею управлять. Там, по сути дела, никогда не было значительного русского населения. То есть оно всегда было в значительной степени такая вот безлюдная Аляска, и не могли просто, империя не могла направить необходимые ресурсы туда, потому что еще огромные территории, которые непосредственно примыкали к великороссийским губерниям, да, к ядру национальному, так можно сказать, ядру Российской империи, они тоже были не то, что не освоены, но, по крайней мере, не модернизированы. Да. Это тот же Кавказ, например. Да.
Ох, Амиранг, вынужден вас прервать. Но интересно, так сказать, сейчас чуть не новости бы вы не пропустили. Мне бы тогда влетело, так сказать, заслушался. Спасибо большое. Очень интересно. Кандидат исторических наук, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Амиран Нурушадзе был с нами на связи.